и он возвращался в привычное косноязычие. «Скажи, Кан...» Безмозглый молчал, от чего-то стесняясь своего вопроса. «Скажи, почему у подпасков ноги гладкие, у женщин ноги гладкие, а у тебя в рубцах, и у воинов охраны тоже, и у старейшин?»
Кан-Ипа недоумевающе выпрямился, словно безмозглый спрашивал у него нечто, давно известное всем, и резкий свист перекрыл гомон купающихся юнцов. «Ай-я! Бельген, брат мой, беги сюда, веди двух-трехлеток. Безмозглый хороший вопрос задает, совсем умный стал. Ай-я! Скорее!»
Бельген Ирчи, смуглый коренастый крепыш лет 12, вылетел из воды, и через мгновение он уже мчался, вскидывая задубевшие босые пятки, к пасущемуся неподалеку косяку, легко вертя в правой руке ловчий укрюк с овальной петлей на конце. В ожидании младшего брата Кан-Ипа нетерпеливо подпрыгивал на месте, потом не выдержал и кинулся к прибрежному кустарнику, срезая кривым ножом два побега в полтора пальца толщиной и длиной в два мужских локтя. После он взлетел на неоседланного жеребца, подогнанного уже конным бельгеном, и перекинул парню прут потоньше. Импульсивный бельген рванул за концы веревки, вставленные коню в рот в виде импровизированной уздечки, и из-за вздыбившегося конского крупа попытался достать концом прута плечо брата. Но Кан-Ипы уже не было в седле, и хлесткий удар зря рассек воздух. Собственно, и седла-то не было, но совершенно непонятным для безмозглого маневром табунщик ухитрился проскочить под брюхом животного, и, выныривая с ближней к бельгену стороны, он полоснул подростка по напрягшимся голеням. Парень взвыл не столько от боли, сколько от обиды, и вспрыгнул на спину своей лошади. Пританцовывая на неверной скользкой опоре, чудом удерживая невозможный баланс, он принялся рубить прутом увертливого брата. Один раз ему удалось достать левое запястье Кан-Ипы, еще раз прут чиркнул по разметавшейся копне волос табунщика, но в большинстве случаев ветка свистела в пустоте. Трудно было разобрать, где кончается бешеный гнедой трехлеток и где начинается бешеный оскаленный табунщик. И безмозглый понял тайну рубцов на ногах мужчин племени. Оружие почти ни разу не дотягивалось до головы или туловища наездника, но ноги и руки их зачастую оказывались открытыми для удара, разве что боец спрыгивал с лошади на землю, придерживаясь за холку и укрываясь за животным, но тогда он лишал себя возможности мгновенно контратаковать. Безмозглый подумал, что он как-то не так представлял себе конный бой, и сразу же осекся. Видел ли он когда-нибудь иной бой? Какой? Участвовал ли в нем? Знание не возвращалось. Он прикрыл глаза и неожиданно увидел самого себя, освещенного 5 желтыми солнцами, 2 больших справа и 3 маленьких слева, облитого черной гладкой шкурой, с раскрашенным лицом, увидел у себя в руке странный узкий клинок, тоньше бельгеновского прута, рукоять которого обвивали разные металлические изгибы, подобно тусклым змеям вокруг широкой чаши. Неправильное оружие, неправильный свет, неправильный он сам, худой и черный. А такой меч и из руки в руку ты не перебросишь. Обязательно за изгибы зацепишься. А рубить? Как им рубить? И опять же конь. Где конь? Почему его нет? Так не бывает. Это сон. В последнее время безмозглому часто снились сны. В них он был иным, уверенным, носил разные одежды, говорил разные слова, красивые и понятные. Во сне он играл, и не так, как играют дети, а по-другому, по-взрослому. Он играл. Но сон таял, пальцы тщетно пытались удержать зыбкое марево, и вокруг вновь проявлялся правильный мир. Кислое молоко, запах шкур, скрип повозок, и он, безмозглый из степи, с его дурацкими видениями. «Кто? И за что?» Запыхавшийся Бельген отогнал жеребцов обратно в косяк и, почесывая вспухшие ноги, присоединился к купающимся. Кан-Ипа, вспотевший и довольный, присел рядом с неподвижным безмозглым, потирая лоб измочаленным кончиком прута. «Ну как?» — весело спросил он. «Понял?»
«Понял», — ответил безмозглый. «Голова далеко, а ноги рядом. Ноги чаще сверху, а голова легкая, то туда, то сюда».
«Понял». «Молодец», — восхитился табунщик. «Правильно понял. А ты на лошади сидишь, как старейшина на молодой жене. У тебя ноги целые будут. Тебе голову отрубят. Сразу. А без головы плохо. Ой, бой, как плохо. Видеть нельзя. Один палец. Слышать нечем. Второй палец. Есть нельзя и думать не получается. Третий и четвертый пальцы. Шапку надеть. И то не на что. Целый кулак неприятностей. Вот». Кан-Ипа плотно зажмурился и заткнул уши, очевидно, пытаясь представить себе все неприятности, связанные с потерей головы. Потом расслабился и сочувственно подытожил. «Да, совсем плохо». Они помолчали. «Пошли с нами ночной выпас сидеть», — неожиданно предложил табунщик. «Арзы выпьем, костер разложим, ты песни петь станешь. У тебя хорошие песни, короткие, но вкусные. Ухо твою песню съест и радуется, и в животе тепло. А у меня все песни длинные, а допеть до конца никогда не дают. Ругаются, драться лезут, шапку в рот суют. Ты где песни нашел? Во сне, да?»
«Нет», — сказал безмозглый. «Не знаю, и в ночное не пойду. Наверное».
«Почему?» — подскочил Кан-Ипа. «Ленивый стал, да?»
«Нет», — покачал головой безмозглый. «Просто я боюсь».
«Чего боишься?»
«Волков? Я тебе саблю дам. Свою. А мне плетки хватит. Треснешь волка босолыком по башке, и шкура целая, и волк тихий».
«Пошли, я».
«Волков не боюсь», — сказал безмозглый. «Другого боюсь».
«Чего?»
Безмозглому мучительно не хватало слов объяснить свой страх, но он все же попробовал. «Понимаешь, Кан, вот ночь, так? Вот костер, светло, тут светло. А там, в ночи, что? Что за светом? Ночь там, шорохи, ходит кто-то, кто ходит, чего хочет, вдруг к костру выйти хочет, может, зверь, может, человек, а может, дух. Страшно».
«Дух», — глаза Кан-Ипа удивленно расширились, — «кто такой? Почему страшно? Ты слово сам придумал? Живой, дух».
Безмозглый и сам плохо понимал, кто такой дух. Так вырвалось само, и слово-то противное. «Дух», как ветер в темных зарослях.
«Нет, Кан, не живой».
«Тогда какой?
Мертвый?»
«Тоже нет. Не живой и не мертвый. Никакой. Неизвестный. И сравнить не с чем. Понимаешь? Дух».
Кан-Ипа сгорбился и некоторое время сидел молча. Взгляд его медленно наливался мраком грядущей ночи.
«Понимаю», — наконец протянул он.
«Да. Когда живой, можно убить и не страшно. Когда мертвый, тогда совсем дохлый и тоже не страшно.
А когда не мертвый и не живой, или мертвый, но живой, никакой. Да, очень страшно. Очень-очень страшно. И сравнить не с чем. Слушай, безмозглый, пошли с нами в ночное. Я тебе саблю дам и себе возьму две сабли, а мальчишки пусть ножи берут. А ты петь будешь, духа отгонять будешь. Пусть не приходит к костру. Я тебе саблю насовсем подарю. Я тебя очень прошу. Пошли в ночное. Ладно, сказал безмозглый. Не кричи, пойду. И петь стану. Он встал и направился вдоль берега. Когда фигура идущего скрылась из виду, к обмякшему табунщику подскочил сгорающий от любопытства Бельген Ирчи. «Ну, что? Что сказал дурак? Пойдет ночной выпас сидеть?» Кан-Ипа вскочил и закатил брату увесистую оплеуху. «Сам ты дурак!» «Конечно, пойдет. И песни петь будет. Духа отгонять надо. Страшного». «Духа?» — обиженно скривился Бельген. «Какого еще духа? И зачем его гонять?» «Затем, что страшно», — буркнул Кан-Ипа. «Очень».